Автобиография. Я Филатов Леонид Алексеевич. Родился в декабре 1946 года в Казани. С 1947 года наша семья последовательно переезжала из Казани во Фрунзе, из Фрунзе в Астрахань, из Астрахани в Пензу. В 1953 году семья переезжает в Ашхабад.
Когда я впервые услышал, как Филатов относится с юмором к жизни, для меня это было так ново. Я так задумался, вот бы мне так научиться когда-нибудь.
Школьная характеристика. Способный ученик. Имеет явную склонность к гуманитарным наукам. Начитан, пишет стихи. Некоторые были напечатаны в газете «Комсомолец Туркменистана». Рисует. Принимал участие в общественно полезном труде. В выпуске стен газеты и классного литературного журнала «Современник».
Он был очень эмоционален, очень такой нервной структуры организации. Он был легок, он летел, он как Пушкин.
С первых лет учебы в школе Филатов был бессменным членом школьного драм-кружка. Играл Сатина в пьесе «Горького на дне». На ашхабадском телевидении была показана инсценировка по рассказу Альберта Моравия «Жизнь длиною в один квартал». Инсценировка была написана Филатовым. Школа рекомендует ученику Филатову Леониду продолжить учебу в театральном институте.
Я не знаю, что связано с удачей в судьбе Лени, в его творчестве. Но то, что он свою удачу и свой успех ковал сам, это безусловно. Он не был балованным судьбой.
Заключение одного из членов приемной комиссии театрального училища имени Щукина. Невнятная речь. Сильно свистит, очень торопит речь. Мне кажется, что он кривит рот. Такая скороговорка и невнятность трудно устранимы.
Что он говорит, не имело никакого значения. Было дико интересно смотреть за тем, как он говорит. Как он говорит, что он плетет вообще, какие фортеля у него происходят на лице, как у него двигаются уши, голова, как это самое. Поэтому в этом смысле Леня был актер от Бога.
Сказ про быль Леонида Филатова.
Пожалуйста, пальчики.
Вот, 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 вот. Пожалуйста. Так.
Рост 178.
178.
Прошу сюда. Садитесь, пожалуйста.
Спасибо. Черт знает что. Вес, рост.
Ваши глазки?
Голубые, доктор.
Благодарю. Цвет серо-голубые. Зрачок нормальный. Форма зрачка округлая.
Округлое.
Состояние склеры удовлетворительное.
Будьте любезны, застегните, пожалуйста, пуговку. Пуговку. Сейчас. Пожалуйста.
Благодарю вас.
Снимаю.
У меня ощущение, без кокетства, что я как бы не из тех людей, которые родились артистами. Я не родился, я сделался. Поэтому у меня все время такое чувство, что рядом с моей судьбой есть еще не сбывшееся. Не знаю что, но я думаю, что это не актерство.
Даже такой слушок какой-то ходил, что очень талантливый, очень некрасивый. Я даже слышала такой разговаривала с одним известным артистом. И он говорит, вот Филатов такой талантливый парень, но я помню первые ощущения от него, когда я его видел, подумал, какой талантливый и какой некрасивый. Но дело в том, что вот сила таланта такова и убедительность, что ведь через какое-то время забывают, красивый он или некрасивый, и видят то, что хотят видеть. Он всех сумел убедить, что он герой.
Игорь! Я кофе сварила. Ты по утрам кофе пьешь?
Да.
К будущей славе, будто предвидя, еще пятиклассникам я сочинил басню эпиграф. Мама папе говорит, Коле путь везде открыт. Пусть актером Коля будет, через сцену выйдет в люди, а потом, быть может, скоро станет кинорежиссером.
Я ему все время, так сказать, морочил голову, что, слушай, как ты похож на Бестера Китона. Я говорю, ты на самом деле похож на Бестера Китона? Он говорит, да. Ну, а я знаю, я говорю, ты вообще, на самом деле тебя неправильно Любимов используют, и все тебя неправильно используют. Какой-то ты там символ, не Шекспир. Ты комик. На самом деле ты комик, ты комический персонаж.
А вы по какому вопросу? Так вы по какому вопросу?
Я с Московского машиностроительного по поводу кондиционеров.
Сейчас доложу. Павел Павлович, тут представитель Московского машиностроительного.
Впустите.
Проходите, пожалуйста.
Когда идеальные лица или идеальная какая-то, ну, идеальная, близкая к идеалу мужская красота, вышли из моды. Стали другие модные люди, с неправильным носом, с неправильным лбом, как у Филатова. А я вам, кстати, должен сказать, что его любимым артистом был в этом плане и вообще слабостью Филатова был Ален Делон.
«Мама, я заметила давно, часто ходит он в кино», – отвечает папа. «Коле надо быть в авиашколе, пусть помажет руки в масле». Мама крикнула: «Ужасно, Алексей, ведь это вроде как работать на заводе». Тут вмешалась тетя Тома: «Коля будет агрономом».
Совершенно не смешной текст. Ну, брат, соберитесь, давайте, уже время нас поджимать.
Я смотрю на законченный труд, и, как это случается, издавна понимаю, что новый этюд – это, в общем, не новая истина. Но я счастлив, как юный жених, и танцуется мне, и хохочется. Я сегодня остался в живых на войне, именуемой творчество.
Это альма-матер. Матерь, я бы сказал. Альма-матер.
Все деньги потрачены на неделю французского кино с Аленом Делоном. С невнятной и свистящей речью его все-таки принимают в Щукинское. Продолжает писать. Сочиняет пьесы из западной жизни, подписываясь псевдонимами. Инсценировка рассказа Артура Миллера заслуживает высокой оценки ректора Захавы. Вот видите, когда берете высокую драматургию, все получается хорошо. На что Боря Галкин выкрикнул: «А это Леня Филатов написал». Борис Евгеньевич побагровел и перестал со мной общаться. Проходил мимо, как крейсер, не замечая.
Есть актеры, которому ты, например, даешь вот в руки кирпич, говоришь, это корова, он ее начинает доить. Да, искренне плачет. У меня, ну, понимаете, Леня был не таким артистом. Вот этого он не мог. Но зато он мог такое, чего у нас сегодня вообще нет. Это называется некое присутствие духа и разума на сцене, на экране. При этом абсолютно не умствование. А вы видите думающего, живого человека, у которого блестящие мысли, который быстро реагирует, у него есть изящество, юмор, да? Есть ирония, подтекст, что угодно.
Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, словом, все жизни, свершив свой печальный круг, угасли. Вальс. Алла, знаете что, давайте попробуем, повторяйте за мной.
Вот эта вот дама, она преподавала музритм воспитания. Это была отдельная тема. Так как Леня не мог попасть ни в одну ноту, он все время пел только Сольдвиг, арию Сольдвига. Была страшная история. То она очень его мучила. Вот. Она никак не могла понять, что он не может спеть даже до. Вот это Вера Константиновна Львова, она была наш профессор, и Леня у нее всегда одалживал 3 рубля. Леня, я вам даю, но вы мне отдадите обязательно, она говорила. Вот она. К сожалению, здесь нет Южакова, он занимался у нас спортвоспитанием, он был лыжник, а Леня к лыжам относился как человек из Ашхабада, понятно как. Вот он не мог сказать ни курка, ни пройти никуда. И он его мучил, он ему не ставил никакие зачеты. Вообще, как мы не старались там за него это пробежать, но не получалось. Ненавидел просто.
Щукинском все по-прежнему. Студенты несутся на репетицию драматических опусов от автора, который давно уже известен, безо всяких псевдонимов. Это Леонид Филатов.
Это была настоящая творческая атмосфера таких очень азартных, влюбленных в жизнь, влюбленных в свою будущую профессию людей. Это создавало определенную температуру наших отношений, которая сохраняется по сей день. Достаточно только вспомнить.
Да, 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 да.
Ему нужна была публика, он обожал выступать, понимаете? Или он не любил аплодисменты. Есть люди, которые любят или не любят аплодисменты. Это большая разница. Вот Володя и я имею в виду Высоцкого, и Леня любили аплодисменты.
О нет, благодарю! Зависит от каприза барона старого, от печени маркиза, от тех, от других. О нет, благодарю!
Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивают, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчиков, ведь это же сетро. Нашли же чем попотчевать доверчивый народ. А очередь, а очередь, а очередь растет. Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчиков никто еще не пил. Алхимики, не вам, чета, тузы и короли. Вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь, а очередь, а очередь растет.
Это медсестра.
Я не была его идеалом женской красоты, безусловно. Он любил женщин, так скажем, с более правильными чертами лица, более классической красоты. Он любил красивых женщин, и мы были скорее друзья с ним, такие, свой парень я была для него.
А хотите, я стану перед вами на колени?
Это будет слишком театрально.
Да? Ну тогда, вот. Ну, скажите честно, вы когда-нибудь видели начальника управления, который бы стоял перед женщиной на голове?
Нет, не видела. Леонид Семенович, но для больного вы слишком прыткий.
Так я же отпетый симулянт.
15 лет, продутый на ветру газетных и товарищеских мнений, я думал, окажись, что я не гений, я в тот же миг от ужаса умру. Садясь за стол, я чувствовал в себе святую безоглядную отвагу, и я марал чернилами бумагу, как будто побеждал ее в борьбе.
Я сперва шел по пути того, что я искал как бы адекватного актера такого. А потом я понял, что так как раз мне никто не сыграет. Как раз должен быть большого класса и, так сказать, по-настоящему очень яркий актер, чтобы сыграть как раз то, что мне нужно сделать. То есть обычного, среднего, там, советского инженера. И вот тогда вот у меня мелькнула мысль раз Филатова. Я с удовольствием уцепился за эту мысль, потому что я говорю, что я как бы... Он мне очень нравился. Я как бы внутренне готов был к этой встрече. Я хотел вообще с ним работать.
Ваш чай и десерт.
Какой десерт? Я ничего не заказывал.
Не беспокойся, это в счет не входит. Просто маленький презент от нашего повара.
Стал вопрос об изготовлении головы. Не просто головы, а головы из теста в виде торта. Чтобы эта голова была как торт и в то же время, естественно, была похожа на Леонида Филатова.
Мастер пластического грима Михаил Нестеров с удовольствием вспоминает утомительный процесс созидания той разумной части тела Леонида Филатова, которая отвечала за процессы думания и творения.
Что это? Торт?
Голов пришлось сделать несколько на случай дублей. Там, по-моему, 3 было или 4, я не помню. И все должны были быть одинаковые, естественно. Глаза не глазурь. это было стекло. А вот волосы – это тоже это пирожное, кондитерское изделие, пирожное, картошка. И в один из визитов в мастерскую вот, пластического грима Мосфильма, в один из визитов Леонида, мы даже вот с этим пирожным попили чаю.
Кушайте на здоровье. Наш повар специально для вас приготовил. Ему очень понравится. Вон из кухни выглядывает.
Он же был в тот момент, я говорю, звезда, герой. Не, такие актеры вообще, они как бы очень так осторожно к своей внешности уже на экране относятся. Они стараются приодеть себя, там, что-то как-то выглядеть. Да, в этом он был абсолютно этого лишен. Абсолютно у него не было. Он искал образ. Он не пытался себя приукрасить при этом, понимаете? А вообще это совершенно не свойственно. В том ранге, в котором он был, актеры все равно так или иначе стараются, знаете, как бы выглядеть еще. А вот Леня в этом смысле абсолютно был лишен этого. То есть он не боялся нужным таким, он не боялся. Вот нужно так вот, значит, так. Вот такая рубашечка бесцветная, там, вот так, вот такой костюмчик, который тоже, вот он весь такой стертый, как бы такой, да, вот, вот я буду таким, да. Он не боялся этого. Поэтому он, когда он смотрел фильм, а не себя в фильме.
Вот наше общежитие. Здесь мы жили долгие 3,5 года. Леня, как известно, приехал из города Ашхабада, а я приехал из города Риги. Оба, значит, мы считались, вот такое слово, иногородние.
В общежитии мы все иногородние. Денег совсем у нас не наблюдалось. Мы девчонок занимали. Ходили по общежитию, какую-то еду собирали, бутылку кефира, крошку сыра, а выпивали изрядно.
Вот кухня, на которой песни сочиняли.
Ну, не так, чтобы до белой горячки и синих чертей.
Вот на подоконник с гитарой. Здесь текст Лени Филатова. И, значит, подбирается.
Плакано стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж.
Над комната встает зеленый восход. Вот это.
По мосту идет оранжевый кот.
Понимаете, в этой комнате жили мы с Леонидом Филатовым.
Апельсины.
Очень жалко. Да, но она была та номер 39. Вы живете в довольно исторической комнате.
Спасибо. Он был очень разный, но в первую очередь он был совершенно невыносим в быту. Это было что-то невероятное. Потому что это спал он очень мало, ложился под утро, засыпал, потому что, как правило, писал ночью. Утром надо было вставать на занятия, которые, как правило, первые утренние часы мы пропускали. И, как говорила замечательно актриса Раневская о своем творческом организме, когда она стала там опаздывать на репетиции, когда стали назначать репетиции в 10 утра, она говорила: мой творческий гений просыпается в 11. Вот Лёкин творческий гений просыпался где-то в 11-12 часов.
Алло. И кажется, чернейшим преступлением вчерашний незатейливый грешок белым-бело. И в этом белом гимне приходит к нам болезненно остра необходимость тут же стать другими, уже совсем не теми, что вчера. Из приказа по училищу. За нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии комитет комсомола освободил студента третьего курса Леонида Филатова от обязанности секретаря комитета комсомола. Ректор присоединился к этому осуждению, начертав резолюцию верно.
Бросить пить.
срочно бросить пить. Иначе мне тут конец.
Леня очень смешно показывал свое среднеазиатское детство. И очень смешно копировал всю шпану, которая так разговаривала. Какие-то у него был какой-то такой акцент, говорок такой. Эдик, он что-то, как вот он вспоминал Эдика Хачатурова, Эдик такой, Эдик. Он жутко смешно это показывал. Он что-то принес в грачи.
Ты Эдика Хачатурова знаешь, ты?
Ну, послушай.
Ты Эдика Хачатурова знаешь?
Не знаю никакого Эдика.
Чего ты хочешь-то? Чего ты хочешь, Ар? Чего ты хочешь?
Ну, выслушайте меня.
Ну, пойдем выйдем ты. Так хорошо. Пойдем выйдем гребень на гребень.
Я не пойду никуда.
Ну, пойдем выйдем.
Не пойду я с вами.
Пойдем выйдем.
Достаньте вот меня.
Это был человек-молния. Он, понимаете, причем молния, которая ударяет очень близко. Удар молнии и гром раздавались почти одновременно. Он не ходил, он носился. Это человек, который бегал в припрыжку.
Роль уголовника Виктора Грача – одна из любимых у Филатова. В то время он написал: «Не такой уж мы простой народ, каким нас пытаются представить. Россия – это ведь не только Россия Щедрина, полная дураков. Это еще и Россия Чехова, Достоевского. Тут столько намешано и драма, и фарс, и трагедия».
Не думаю, что можно оправдывать персонаж, которого играешь, который, в общем-то, убивает людей там без зазрения совести, ничего там хорошего нет. Другое дело, что сложно было сыграть эту роль. И, наверное, поэтому она ему нравилась по-своему.
И кому, как не Игорю Шайдурову, доверяешь в такой оценке актерской работы Филатова? Шайдуров – тот самый фигурант нашумевших дел с кражей скрипки Страдивари и 300 томов раритетных книг из государственной публичной библиотеки. После 2 судимостей и 7 лет заключения в колонии, сегодня он известный эксперт по антиквариату и ведущий программы одного из центральных телеканалов.
Наверное, важную он эту роль считал для себя, потому что она очень сложная. Ведь, понимаете, сыграть вот по тонкому лезвию, так пройти, вот так отточено и не перегнуть палку, то есть вот сыграть преступника такого хитрого, хваткого, смелого, и в то же время не уркагана какого-то. И в то же время нужно было ему проявить какие-то вот свои отцовские черты по отношению к своему младшему брату, потому что, по сути, он был для него отцом.
Шурка, 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 все будет хорошо. Я тебе обещаю, ты мне верь. Главное сейчас не расслабляться. Держись. Ты меня понял?
Да.
Ну, отлично.
Это было в конце третьего курса или в начале четвертого уже курса. Мы решили убежать от всех в общежитии и переселиться в отдельное, на отдельную жилплощадь. Мы нашли эту квартиру. Вот в этом доме это было.
В поисках чего-то такого, чтобы их устраивало, они сменили больше 30 квартир. Можно только представить беспокойный нрав молодых неуемных жильцов. Это в цокольном этаже понравилось в первую очередь тем, что попасть сюда можно было прямо с улицы, через окно. И, минуя парадную, захаживали в нее не только сами.
Как не захаживали? Я ночевал там, на половичке. Там же один матрас был. Там же этот матрас получал так, там по очереди получали этот матрас. Ой, чудная квартира. Я до сих пор прохожу, ностальгируя мимо этой квартиры.
А напротив – центральный дом литераторов. Как раз ими-то и стали впоследствии некоторые жильцы и визитеры чудной квартиры.
Я до встречи с Филатовым знал, как не надо писать стихи. А после встречи с ним я стал лучше Пушкина чувствовать. Это Филатов мне впервые сказал, представляешь, вот Пушкин, да? Вот бы, говорит, сделай такой спектакль о Пушкине. Вот как он чувствует какие-то... Приезжает куда-нибудь, Бахчисарайский фонтан, увидел фонтан. Я, кстати, тоже, когда впервые увидел, я, честно говоря, был разочарован. А Пушкин написал в дневнике: «Железяка ржавая». Вообще, у меня... А у Пушкина насморк был вообще. Он так расстроился, когда ему этот показали. Прошло время, и появился Бахчисарайский фонтан. И вот обратил внимание на литературу, на кино, на то, что кино не должно быть сюжетным, оно должно быть искусством. Для меня это сделал Филатов. Вот в этом я его как раз и вижу как своего учителя.
О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг.
Будьте любезны, встаньте, пожалуйста. Вы.
Кто, я?
Нет. Вы.
Алла.
Простите, никак не могу запомнить
вашего.
Романовна. Ну-ка, пойдите сюда. Попробуем начать сейчас прямо с вашего появления. Галя, какой там дальше текст?
А женщина глядит, не понимая. Она в своем неведенье права. И я шепчу ей на ухо. Родная. И каждый слог в отдельности. Родная. И медленно по буковкам. Родная. О, Господи, какие есть слова.
Перерыв 30 минут.
Был таким красавцем, аристократом, сердцеедом, особенно после экипажа. Таким непростым, вредным. Женщины любят непростых, любят тех, которые их заставляют помучиться и попереживать. Это его был имидж после фильма «Экипаж», а в жизни это совершенно другой человек. Это очень теплый, очень душевный, замечательный человек. Сомневающийся, очень деликатный, очень такой с опаской относящийся к каким-то проявлениям любви.
А где вы обедаете?
Я не понял.
Где вы обедаете?
Ну, тут где-то. А что?
Хотите, я накормлю вас обедом? Домашним, вкусным.
Нет. Нет, спасибо. Алла, думайте о роли, думайте. Я вас умоляю.
Не знаю, сыграл ли он самого себя, такой ли он в жизни. Мне кажется, он был мягче в жизни. Мне кажется, он был терпимее. Это мое впечатление. Я не знаком лично с Леонидом, но мне так казалось. А может быть, а в нем есть такие очень жесткие нотки.
Простите, Геннадий Максимович, что я здесь делаю? Сижу?
Ходит он, ходит, Николай Николаевич. Долго ходит. Никак не может начать. Ходите, Николай Николаевич, ходите.
Актера в роли режиссера на театре может оценить только коллега в профессии. Вадим Райкин, 20 лет, отработавший в провинциальных театрах, относит успех к эталону. Роль Филатова – счастливая попытка найти самую суть жизни или по Достоевскому прочувствовать жизнь жизни. Но было это только лишь новой ролью для самого Филатова.
Филатову очень повезло, что он сыграл на экране талантливого человека. Потому что сам Филатов – талантливый человек. По-другому бы он не сыграл. Ну вот в этой роли. Потому что он играл режиссера. Режиссеры, ну, априори должны быть талантливы. Потому что они же... Ну, они владеют судьбами людей, режиссеры.
Я пришел в театр, меня тут же позвали в кино через короткое время. И моя работа, и мое честолюбие лежало уже в русле кино. А в театре меня мало что занимало. Сказать правду, позже, когда появилась какая-то работа, ну, когда появилась любовь, которая тоже связана с Таганкой, появились какие-то нитки, которые уже меня связывали с этим домом. Я понял, что этот дом для моей жизни не случайный.
Он был левак. И он принадлежал к той части интеллигенции, которая считала, что быть в оппозиции к власти – это и есть главная задача интеллигента. Таким образом, эту власть можно немножко, как бы сказать, пришпоривать, немножко осажать, и, наверное, ее этим самым править. Вот он, конечно, никогда не занимался политикой, никогда в это дело не лез, но понимать это понимал глубоко и чувствовал крайне болезненно все это. Воспринимал это через себя.
Помимо прямого, полезного смысла, я очень разделяю движение тех или иных людей как реакцию на несправедливость. Случились всякие помехи, которые мешают мне активно существовать в жизни. Но я думаю, что я человек-созидатель. Но такой визуальный, на то, что я делаю, я должен иметь отзвук. Лучше сейчас. А когда говорят, вот потом, после смерти, не надо. После смерти ничего уже. Сейчас хочу. Хорошо или нет? Занятно или нет?
Он не раздваивался. Он не мог даже нас поругать. Мы снимали очень быстро фильм. Его сняли почти за месяц. Поэтому рабочий день был долгим. 15-16 часов мы должны были успеть. И все уставали, как-то так пытались расслабиться, подхалтурить, отдохнуть, где-то прикурнуть, поспать. И он нас ругал, ему казалось, что он должен нас подструнить, но у него не получалось. Но все его так любили, что собирались и без его каких-то строгих слов. Они у него не выходили строго.
Елена Константиновна, дорогая, вопрос о вашем звании уже давно решен. На днях будет заседание.
Каждый имеет право защищать свою честь, если она у него имеется. Елена Константиновна, вы хорошо подумали? Ваше решение может иметь для вас самые серьезные последствия.
Вы эгоист, Лёва. Все норовите героически погибнуть в одиночку, а другим, между прочим, тоже хочется попасть в историю. А
вот он был настоящий художник, то есть тот, который несет в себе боль за все, что он видит вокруг себя. Вот он был такой человек, действительно, без дураков. В общем, практически я, может, таких и не видел больше.
Актеры – удивительное племя. И если умираю, то на время, чтоб со слезами пота на лице успеть еще покланяться в конце.
И вскоре медики измерят мое холодное чело. И жизнь тихонько мне изменит, но не изменит ничего. Когда б вернул мне жизнь Всевышний и вновь вручил мне пистолет, я б точно так же лопал вишни и целил просто в белый свет.
Я по врагам из пушек не луплю. Не проявляюсь даже в укоризне, поскольку берегу остаток жизни для них троих, для тех, кого люблю.
И жизнь не перестала быть желанна. Он не летит так жизнь.
Мне кажется, что вот его Беатрича пришла к нему вовремя, Ниночка. Потому что это, конечно, была настоящая любовь, которая, может быть, вот те такие очень яркие сердечные вспышки молодости и юности его, она буквально, она покрыла все это любовь. Да? Она заполнила собой все пространство.
Лен, что случилось? Слышь, Лен, я хочу тебе сказать. Лен, ты прости меня. Ну, ты понимаешь, за что, да? Я дура была.
Да я не сержусь на тебя, Сима. Я же сама актриса, прекрасно понимаю, что такое артисты. Нам обязательно надо с кем-то бороться. Это от того, что нас унижают.
Все равно он самый умный, Леонид Филатов, что он выбрал себе такую жену. Понимаете? Я совершенно... Нина ведь тоже стала вообще совсем другим человеком, когда он заболел. Я никак не могла ожидать от нее такой перемены, потому что я всегда относилась к ней как к балованной красавице, и иногда она даже чем-то раздражала. Вот какой-то. Это же действительно очень красивая женщина, ведущая актриса «Таганки». Она бросила все. Все. И причем она бросила с легкостью. Понимаете, тоже без всякого героизма она бросила. И я помню, когда он уже болел, я была на премьере его спектакля «Опасный, опасный, очень опасный», который поставил Сергей Виноградов. И Нина там играла роль, очень хорошо играла роль. И Леня был на этой премьере, он приехал и сидел. И я говорю: «Ниночка, как хорошо, что ты играешь, как замечательно». Она говорит: «Нет, все, заменяюсь», она говорит. «Заменяюсь, не могу его вечерами дома оставлять. Не могу, нет, пусть другая играет». Вот так актриса отдает роль. И в этом вот именно не было ни рисовки никакой, ни это оказались такие прекрасные люди, понимаете, то, что принято говорить сейчас уже заезженным комедийным словом — высокие отношения, которых сейчас так трудно встретить.
Она прекрасна. Она прекрасна, и я люблю ее. Боже, спасибо тебе за нежданный этот дар. Какая-то, оказывается, радость. Просто любить и ничего другого. Видеть ее и понимать, что любишь, содрогаясь от счастья.
А публика, хоть расшибись в лепешку, не уважает гибель понарошку. Ты можешь довести толпу до слез лишь в случае, когда умрешь всерьез.
Мы очень много не успеваем сказать друг другу. И тогда, когда уходят близкие люди, то думаешь о том, что этот монолог мог бы быть бесконечным. Столько хотелось бы сказать. Лишь бы жил.
Я бы ему сказал, но он бы меня не послушал. Ведь это я его ученик, а не он. Но я бы ему, конечно, сказал: побереги себя все-таки. Но он этого не слышал.
Он знал, я уверен, что он знал, что значит для меня и в моей жизни. Он знает и сейчас.
Так рад, что я с тобой рядом, что мы с тобой делаем одно дело. Я безумно рад, что вот жизнь свела вот эти две песчинки в мироздании. Вот так вот мы слетелись, бум, и прошли какой-то период рядом. Вот этого я не сказал.
Я как раз успела все сказать при жизни. И добавить мне нечего. Я всегда ему говорила: Леня, ты такой красивый, ты такой гениальный.
Все, что надо было, мы сказали теми поступками, теми встречами, теми вообще безумствами, которые мы вместе совершали.
Я много чего ему не сказал, я не сказал ему очень много хороших слов. Вот. Что он очень талантливый человек, очень мужественный человек, безусловно, в этом мне пришлось убедиться до самого конца. Вот. И блестящий человек. Вот.
Иногда мне кажется, что, может быть, это самое главное дело его жизни. Вот это вот удивительно, как он перенес вот этот вот удар этой судьбы, с каким достоинством, с каким мужеством.
Он был такой веселый, немножко нелепый, ужасно талантливый. И хотелось бы, чтобы о нем как можно дольше помнили.
Он замолчал. Теперь он ваш потомки, как говорится, дальше тишина. У века завтра лопнут перепонки. Настолько оглушительна она. Леонид Филатов.